Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – столетие Егора Кузьмича Лигачева. Ну, прежде всего, конечно, дуайна российской и советской политики теперь уже я поздравляю, но должен сказать, что меня немало удивили наши с вами современники. Каких только панегириков не сложили. И Лигачев – единственный, кто сопротивлялся развалу Советского Союза – выводил на чистую воду Горбачева и Ельцина, стоял на страже, но злая судьба помешала ему. Послушайте, а вы все биографию юбиляр-то хорошо знаете? Вас в ней вот ничего не смущает? Ну, давайте начнем хотя бы с появления Егора Кузьмича в Москве. Каким же образом он появился? А его вытащил из Томской области никто иной, как Юрий Владимирович Андропов. Человек, которого самые вот невменяемые идиоты сегодня проклинают, как чуть ли уже даже не отцом перестройки обозвали, человеком, который хотел развалить весь Советский Союз. Это Андропов-то. Так вот, именно он пригласил Лигачева в Москву. Для чего он потребовался? Для того, чтобы заниматься кадрами. Кадры решают все. Знаменитые сталинские слова, они были столь же актуальными и для Советского Союза 80-х годов. Так вот, нужен был свой Капитонов Андропову. Я, конечно, понимаю, что сегодня фамилия Капитонов вообще никому ни о чем не говорит, но это человек, который занимался кадрами в эпоху Леонида Ильича Брежнева. Ну, это вот при нем они все, что называется, вросли во власть, составив весьма такой своеобразный кластер советского общества. Андропов затеял реформу. Для того, чтобы реформа проводилась, нужен был свой человек, который не запятнан предыдущими вот этими порочащими связями, в достаточной степени рвив, ответственен и готов к работе. Вот таким человеком стал как раз Лигачев. Дальше возникает вопрос. А каким образом у нас, например, Борис Николаевич Ельцин из Свердловской области оказывается в Москве? А это вот, собственно, плоды той самой кадровой политики Лигачева. Он ведь к 1985 году более 40% партаппарата поменял. Ну, казалось бы, да, привел молодых, рвивых, задорных, азартных, но и малоопытных, с одной стороны. И с другой стороны, это были люди, которые вообще уже не очень-то и верили в построение коммунизма в одной отдельно взятой стране. Ну, собственно, они это там через несколько лет продемонстрируют, когда все поочередно начнут становиться либо кооператорами, либо вдохновителями кооперативного движения, растаскивая, разваливая могучую страну. Заметим себе, что вот конкретно Лигачеву за это никто никогда ничего не предъявлял претензий. Во всем у нас всегда виноваты двое. С одной стороны, это Горбачев, ну, понятно, генеральный секретарь. С другой стороны, Ельцин как оппозиция генеральному секретарю. А спрашивать, например, за кадровые ошибки не с кого. Это прекрасная вообще конструкция. Вот мне нравится. Ну, с другой стороны, она логично продолжает общую систему. У Ленина были какие-то кадровые ошибки? Наверняка, но о них никто не знает, потому что никто не говорит. У Сталина были? Конечно. О них тоже никто не говорит, потому что это два человека с этой точки зрения, действовавшие всегда безошибочно. Они всегда были правы. В случае с 80-ми годами у нас все пошло в раскоряку, но непонятно, кто за все это отвечает. Вот мне нравится, говорит, вот Ельцин был ошибкой всей жизни Лигачева, а один только Ельцин стал ошибкой всей жизни Лигачева. А все остальные – это вот просто тихая поляна, где лебедь в пруду плавает аккуратно. Да? Вот больше никаких прегрешений не было вот с кадровой точки зрения. А все вот эти остальные деятели, особенно в союзных республиках. Это как? Нет, я понимаю, конечно, что сейчас у нас эти 14 стран, поскольку стали независимы, о них мы вообще вспоминать не хотим, а то, что было на территории РСФСР, вспоминать не нужно. Ну, знаете, мне такой подход не очень нравится. Вот обычно говорят, Лигачев все быстро осознал, и помните, как он сказал: «Борис, ты не прав». Помню прекрасно. Я застал вообще ту эпоху. А меня вот другое интересует. Ну хорошо, вот сказал, и чего? А дальше что было? Ну какие телодвижения дальше или дела последовали? Никаких. То есть наблюдалось все, да? Егор Кузьмич, помнится, в 90-м, что ли, году сказал: «Чертовски хочется поработать». Ну как, получилось? Ну мы насладились всеми этими плодами в 91-м году. Или фраза образца то ли 88-го, то ли 89-го года, сейчас же за давностью не вспомню, когда он сказал, что в перестройку партийные кадры значительно обогатились. Ну, он хотел сказать, что в смысле партия получила молодых рвивых, но это, вероятно, Ходорковский сотоварищи, да, молодые рвивые той эпохи. А получилось, ну, как всегда, да, и все поняли правильно, это действительно так и было. Действительно, партактив обогатился в эпоху перестройки, как никакой другой. Главное, что вот это двуличие позднего советского партийного актива, то есть они поутру говорили одно, а вечерами делали другое. А Егор Кузьмич за это, ну, моральную какую-то ответственность спустя годы несет. Мне говорят: нет, во всем виноват один только Горбачев. А вот Лигачев был правильным человеком, он же не случайно потом был в КПРФ. Логика фантастическая вообще. То есть у нас был Горбачев, дальше начинается месвоздушное пространство, то есть никакого ни Верховного Совета, ни ЦК КПСС, никого вообще нет, ни народных депутатов, ни Совмина. А потом начинается народ. Ну хорошо, а конечный результат всей этой деятельности, он какой? Что стало со страной в 91-м году? Вот у меня тот же самый вопрос к тем, кто сегодня рассказывает, что вот Лигачев был светлым пятном, все знал, все понимал, все делал правильно. Результат конечный в чем? Он вышел на защиту страны. Он что сделал для этого? В 1991 году. Мне говорят: ну, он был уже, в общем, пожилым человеком. Ему был 71 год. Я не спорю, это так и есть. Но он словами-то хотя бы призвал кого-нибудь к чему-нибудь. Он потом книги воспоминаний напишет, это прекрасно. Мне всегда нравился вот этот жанр. Бывшие члены ЦК КПСС понаписали столько всего, о, это читать не перечитать. Я единственное только не усвоил, а что ж страна-то рухнула? Ну и одни ж гении кругом были. Дальше идем. Знаменитая антиалкогольная кампания в Советском Союзе. Ну, сейчас нынешнему поколению это вообще понять достаточно сложно. Как это так? Берется и, собственно, запрещается все спиртное. Но, тем не менее, кто был инициатором? Их двое. Соломенцев и Лигачев. Несут моральную ответственность за те перегибы, как это тогда называлось, которые последовали. Ну, как, например, исторические виноградники повырубали в рамках борьбы с алкоголем? Несут ли они ответственность за появление талонов на сахар? И даже не где-то, а непосредственно в столице нашей родины, городе-герое в Москве. В конце 80-х годов талоны на сахар появились. Почему? Да потому что скинулись все и понеслись покупать сахар, чтобы брагу мутить. Вот плоды антиалкогольной кампании. Кто за это за все отвечает? Правильный ответ — Михаил Сергеевич Горбачев. Почему? Потому что, ну а как, генеральный секретарь. А Егор Кузьмич, нет, за это ответственность не несет. Но если и несет, то только где-то вот у себя в глубине души. К нему претензий никто не предъявляет. К Соломенцеву тем более. Этому вообще до фонаря был. Он свою цистерну к тому моменту давным-давно выпил, на вторую перешел. И будет там алкоголь или не будет, его уже не волновало по состоянию здоровья. Но виноват в этом во всем почему-то оказывается один Михаил Сергеевич Горбачев. А может быть, надо со всего политбюро за это спрашивать? Ну, в конце концов, за это решение же голосовали? Ну, так и давайте не будем об этом забывать. Плюс к тому, Лигачев, между прочим, был в первые месяцы правления Горбачева вторым человеком в партии. Вторым. К нему, опять же, никаких претензий ни у кого нету. Мне, знаете, нравится вот эта вот конструкция. Да, говорят, был. Но потом Горбачев, верный своим вот этим козням бесконечным против Советского Союза, он взял и приблизил Яковлева, которому доверил, значит, всю идеологию, а Лигачева отодвинул на вторые роли. Нет, ну, с одной стороны, действительно, так и есть. Действительно, прораб перестройки, академик Александр Николаевич Яковлев действительно отвечал за идеологию. Хотя я не понимаю, какие к нему претензии у самого упертого левача. Если вы послушаете его речь, они переполнены цитатами Ленина чуть более чем полностью. Слушайте, некоторые священники Библию вообще реже цитируют, чем Яковлев в своих работах отсылал к Ленину. Ну, все там с точки зрения идеологии, как это вот было заведено. Я понимаю, конечно, что получился развал в результате. Но, извините, книга Яковлева «Крестосев», она вышла, если мне память не изменяет, в году 97-м или 8-м. А совсем не в 89-м. В 89-м или 88-м у прораба перестройки что-то таких мыслей не было. Это уже потом, даже после создания КПРФ и симулякра борьбы. Кстати, Лигачев перешел туда. То есть я так понимаю, что у Зюганова сотоварищей вообще никаких претензий не было по итогам деятельности в перестройку. То есть все нормально. Обнулили, так сказать, историю. Ну, было и было. Ну, какая разница? Ладно, что тут? Но, с другой стороны, действительно, а что бы не обнулить? Один был идеологом, это я имею в виду Лигачева. Так Зюганов тоже при Силаеве был идеологом, секретарем по идеологии, но нашли друг друга, так сказать, и все хорошо. И заметьте, что ответственности вот никто абсолютно не несет. Вот мне нравится, когда перестройка начала развиваться, то есть это там году, наверное, там 87-м, никто из политбюро ЦК не понимал, к чему это может привести. Слушайте, они тогда политиками, может быть, не являются? Ну, политик обязан, извините, думать на ход вперед. Они затеяли масштабнейшее реформирование, в том числе снос одной из системных конструкций. Это я имею в виду право на информацию. И они не понимали, к чему это может привести? Ха! Ну, знаете, так можно вообще все объяснить. Они когда позволяли создавать кооперативное движение, ведь страна оделась в палатки, в коммерческие, совсем не в 90-х годах, а это было в конце 80-х, в 89-м, в 90-м году. Причем это, знаете, это очень хитро было сделано. То есть вот перед вами киоск, ну, сейчас это Роспечать называется, тогда это Союзпечать называлась. И вроде там газеты продаются, там это вот моя любимая «Социалистическая индустрия», «Советская Россия», «Известия». А если вы взгляд бросите чуть правее на витрину, то там уже все финское пиво, финские сигареты, жвачка, джинсы, плакат со Шварценеггером. Вот это все откуда появлялось и при ком? Это они не понимали, что таким образом сносится идеологическая составляющая советского общества? Несет за это ответственность, как член ЦК КПСС Егор Кузьмич? Нет, говорит, не несет. Во всем виноваты Горбачев и Яковлев. А остальные там мебель, знаете, такая. Святые люди. Вот это то же самое к Рыжкову относится. Сейчас же о Рыжкове все говорят исключительно в комплиментарных тонах. Ну, я не спорю, там было много за что сказать Николаю Ивановичу спасибо. Много чего было. Но были ведь и ошибки фатальные. А у нас как-то странно получилось. У нас все фатальные ошибки, всю глупость, дикость и мракобесие записали на Горбачева, а остальные вроде как не при делах. Ну, то есть они были в ЦК, но ни за что не отвечали, ничего не понимали и ни над чем не задумывались. Ну, послушайте, а вам не кажется, что это странноватая конструкция? Тогда, может быть, надо Горбачеву главную претензию предъявить. Чего он держал-то их столько лет? Всех вот этих людей. Ну, если все равно толку никакого нет, если все, что они делали, это одна сплошная безостановочная глупость. Глупость и непонимание процесса. Так, наверное, надо и попрощаться было со всеми. Ну, и набрать-то от других, да хуже не было бы. Туда меня поставить, наверное, результат был бы точно такой же. Я тоже мало что смыслю в советской экономике. Так и они тоже, как выяснилось, не смыслили. и в идеологии тоже ничего не понимали. И вот столетие юбиляра, куча каких-то дичайших статей, куча размышлений о том, как могла бы пойти история, будь таких людей больше. Куда нам больше? Куда вам еще больше-то? Ну, если выяснилось, что было два проходимца, ну, хорошо, три, ладно, уговорили, Шеварнадзе не будем забывать, трое было. А все остальные были отличные ребята, просто они не понимали, что делают. Зачем вам что-то еще нужно в этой конструкции? И вот рассказывают про антиалкогольную кампанию, воспоминания Рыжкова цитируют, что у Лигачева от напряжения в этот момент челюсть запрыгала, выпавшая челюсть вставная изо рта запрыгала на вот этой зеленой скатерти столы в политбюро. Это все невероятно важно, но это симулякр. Может быть, стоит обсудить экономические последствия антиалкогольной кампании? Они никого не волнуют, потому что надо показывать, был хороший, и ведь у хорошего человека должны обязательно быть плохие отношения с Яковлевым. Знаете, это такое вот мерило. Это как вот в раннем Советском Союзе каждый нес с Лениным бревно на субботнике, так теперь каждый порядочный человек должен был иметь плохие отношения с Яковлевым. Причем о плохих отношениях мы все узнали только уже после распада Советского Союза. А до этого такая монолитность политбюро. И, знаете, вот это противопоставление прораб перестройки Яковлев и охранитель Лигачев. Я вам, может быть, тайну открою, но школьники старших классов в той эпохе, они над Лигачевым откровенно смеялись. Он вообще для них не был никаким авторитетом. И не только он, а еще многие-многие другие столь же удивительные члены политбюро. И когда я сегодня, вот после столетия Лигачева, читаю вот эти бесконечные панегирики, мне вот правда удивительно, это вот люди какого возраста понаписали эту чушь? Не, если это молодые, которые не жили в Советском Союзе, для них действительно что Соломенцев, что Чебриков, что Капитонов, что Замятин, это один черт, это вот какие-то былинные там персонажи рядом с Александром Невским. Но если это писали люди, которые жили в Советском Союзе, то они лгут. Самым что ни на есть, замечательным образом. Каким авторитетом пользовался Лигачев среди советской интеллигенции? Вот мне говорят, вот он был идеологом русской партии. Какая русская партия? Ну, один дурак сказал, остальные подхватили. Под русской партией вы что там подразумеваете? Журнал «Наш современник»? А противостоял он кому? Я стесняюсь спросить. Новому миру, что ли? Огоньку? Юности? А вас не смущает, что все эти издания выходили под эгидой ЦК КПСС? Какая русская партия? И потом, самое главное, а куда она делась-то вся? Ну или хорошо, или во что она выродилась? Ну, некоторые договорились до того, что из этого выросло общество память. Послушайте, общество память создавалось вообще для другого изначально. И другими людьми. Это просто если вы не в курсе. Оно не сразу начало бороться с мировым еврейством и мировым масонством. А сначала они могилками занимались, ездили на Куликово поле энтузиасты. Это так просто для понимания. И вот когда вот люди с таким представлением о советском прошлом конца 80-х годов начинают что-то рассказывать, это действительно смешно. То есть они не жили в той эпохе, они не очень понимают ее реалии. Но у них задача стоит, да, надо показать. Есть гений в земле просиявший. То есть надо возвысить Лигачева, чтобы унизить Горбачева. Послушайте, Михаила Сергеевича не надо унижать. К нему и так отношение негативное абсолютно у всех слоев российского общества. Негативное. Зачем вам это надо? Вот этот мартышкин труд. И тем более, ну хорошо, я мог бы понять бы, да, возвысить Лигачева, если было бы какой-то результат конечный. А он в данном случае какой? Показать альтернативу? То есть у нас такой фолк-хистори, да, альтернативная история. Мы через 30 лет после развала Советского Союза начинаем переигрывать возможные сценарии. Кому от этого жарко или холодно? История уже случилась. Я повторяю, у Лигачева были свои серьезные достижения, и о них нужно говорить. Но были и проколы очень серьезные. И цена тем проколам – страна. Там, извините, не карточный домик рухнул, и не какой-то типографский брак был в книге. Страна рухнула. Поэтому не надо рассказывать, ради бога, про гениев, которые сопротивлялись мракобесам и негодяям. Вы сначала разберитесь в той структуре власти, поймите, кто откуда появился. А то совсем как-то некрасиво получается. Вы одни мифы, которые придумали защитники Горбачева, заменяйте другими мифами, которые придумали противники Горбачева. Он говорит, все страшно далеко от истории, вообще не имеет к этому никакого отношения. Но, повторяю, Егора Кузьмича все-таки еще раз с юбилеем, 100 лет это очень серьезный срок, дай бог ему здоровья и дай бог любителям обсуждений позднего советского периода чуть больше понимания о той эпохе и чуть больше знаний. Ну, чтобы не было безумно стыдно. А то, когда появление Бориса Николаевича Ельцина в Москве приписывают уже другим людям, это совсем некрасиво выглядит. Ну, с другой стороны, тут ведь и задачи разные, судя по всему, да? Тут же не про историю, тут же про борьбу за то, чего было проиграно 30 лет назад. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч. Через неделю продолжим препарировать мифы 20-го столетия, связанные с нашим советским, ну и частично уже российским прошлым. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.